Дальше, куда мне пока не надо, поднимаются горы Вермонта. Последние метров 300 дорога Ясневой рощи уже не асфальт, а гравий. Это частное владение, и за благоустройство здесь платит не городок Кембридж, а сам частник. Небольшой православный женский монастырь, которому асфальт, видимо, не по карману. Тоже и с мужским монастырем того же названия, Нью-Скит. Там гравийная дорога километра на 4. Деньги приходится считать. Как говорится, бог-то бог, да будь сам неплох. Мужская часть монастыря живет разведением и продажей немецких овчарок. Монашки перебиваются изготовлением творожных тортов – cheesecakes. Это неописуемые сладости лакомства по 1000 калорий в каждом ломтике. С этого торта и начался наш разговор с настоятельницей женского монастыря, сестрой Сесилией. Сестра Сесилия, как вам удается оставаться такой худощавой, когда у вас тут делают торты и другие сладости? Просто потому, что я ем только овощи и фрукты. А наши торты пробую раз в год. Чизкейкс раскупают очень широко. Женский монастырь тут с 1969 года, так что нас знают. Мы начинали несколько бизнесов. Шили шторы для окон, чехлы для мебели. Делали одежду для молитвы и для церковных хористов. Но теперь нам это уже не по силам. Нас всего 5 монахинь, и каждый хорошо за 60. На торты силы еще хватает, но когда много заказов, приходится нанимать 2 женщин со стороны. Заказчики приезжают к нам сами на машинах-рефрижераторах, покупают и по интернету, а мы в ответ шлем посылки по почте. В этом случае, чтобы торты не портились, кладем в коробку специальные охладители. Извините, сестра Сесилия, сколько вам лет? «А сколько дадите, не без кокетства?» – отвечает она. «Ну, лет 35». Сесилия громко смеется. «Мне 73 года». «Тогда скажите, сколько из ваших 73 вы прячетесь в монастыре от обычной нашей жизни?» «Мы не прячемся от мира и не скрываемся от жизни. Мы присутствуем в ней, как дрожжи в тесте. Я здесь уже 46 лет, а пришла сюда в 27. До этого 9 лет монашествовала в католическом монастыре. Вот там действительно как бы прячутся от мира. Молитва, бдение, пение, хором, и все в закрытом помещении. Мы совсем не видели людей со стороны. Считалось, что мир вокруг монастыря полон зла и греха. Но вот в Священном Писании все по-другому. В главе «Бытие», когда Бог создал землю, Он сказал, что земля хороша. Конечно, если поглядеть вокруг, то и зла хватает, но добра все-таки больше. В православном монастыре мы продаем торты, сладости, сувениры, работаем на огороде, вводим посетителей по нашей территории, рассказываем им о себе, и смеяться тут тебе никто не запрещает. А в католическом монастыре мы жили как бы в добровольном заточении. Говорят, что нечто подобное чувствовали монахи-францисканцы, группе которых надоело хмуриться и жить в нищете. И вот бывшие католики и аскеты перешли в другую, более, так сказать, жизнерадостную религию, как и сама сестра Сесилия, которая перешла в православие из католичества. Монахи пришли сюда в 1966 году и основали православный монастырь Нью-Скит, Новый Скит. Название русское, но по-русски здесь никто не говорит, а православная служба идет на английском. Сестра Сесилия, скажите, вы были замужем и другие сестры? Я замужем не была, как и большинство монахинь моего поколения. Позже к нам стали приходить и пожилые женщины, которые были замужем, имели детей и обычную работу. Например, 2 сестры живут сейчас в доме для престарелых. Так у одной из них 8 детей. Кстати, один из ее сыновей – монах в мужской части монастыря. Она сама стала монашкой в 65 лет. Не знаю, как у православных монахов. Их в Америке немного, и статистики я не нашел. Но вот монахов-католиков становится все меньше. Да, несколько лет число монахов уменьшалось, но теперь оно вновь растет. Почему? Мне кажется, многие процессы в жизни идут как маятник, влево-вправо. Теперь перед человеком такой большой выбор, любая профессия, любой стиль жизни. Но есть и люди, которые посвящают свою жизнь Богу. Я не скажу, что это религиозное возрождение, но своего рода знак времени. Да, вы правы, иногда кто-то идет в монахи, потому что не может приспособиться к обычной жизни и действительно ищет, где спрятаться. А у кого-то вообще эмоциональные проблемы или еще хуже, душевная болезнь. Да, я таких встречала, хотя и немного. Но Бог обращает наше несчастье в добро. В миру такие люди часто остаются неприкаянными, а в монастыре они обретают мир и покой. Нет худа без добра. Что плохого, если человек пришел в монастырь из-за душевного неблагополучия? Ведь в результате он стал ближе к Богу. Но в основном людей приводят в монастырь призвание, голос свыше. А бывали случаи, когда к вам приходила монахиня в слезах и говорила, что больше тут не может, хочет уйти из монастыря и вернуться в мир? Да, такое бывает. Но за все время моего монашества, а это больше, чем полвека, монастырь покинули только две женщины. Разрешение? Нет, им наше разрешение не нужно. Мы просто собрались вместе и поговорили с такой женщиной, не пытаясь ее отговаривать, а просто чтобы выяснить ее мотивы и помочь ей лучше в них разобраться. Человек дает монашеский обет не нам, а Богу, и решение уйти из монастыря между человеком и Богом. А каков процесс принятия в монашки? Это довольно долгий процесс. Мы приглашаем такую женщину несколько раз посетить монастырь, ознакомиться с нашей жизнью, с распорядком дня. Потом, чтобы мы лучше ее узнали, она должна пожить у нас полгода еще до принятия обета, как обычная монахиня, только пока без права голоса. Мы можем спросить ее мнение, но в голосовании она не участвует, а у нас тут все решается голосованием. Например, за что же вы голосовали? Что изменило ваше голосование? Одна из перемен касалась распорядка дня. До этого всех будили в одно и то же время. Но ведь есть люди-совы, которым уютнее ночью. Они встают поздно. Есть жаворонки, которые поднимаются чуть свет. Мы решили, пусть каждый встает и ложится, когда хочет. Но все должны присутствовать на утренней молитве в 7:15. Кто-то встает раньше и успевает позавтракать, другие нет. Потом кто-то медитирует. Другие, пока не жарко, работают в огороде или прогуливают собак. Совместная работа начинается в 9 утра. Это приготовление наших тортов. Думать о Боге можно не только во время молитвы, и мы не столько молимся, сколько работаем. Я наслышан о разных соблазнах. Да что монахи и монашки, вот я сам ложусь спать и пытаюсь читать «Отче наш» по-русски и по-английски. Но стыдно признаться, а мысли часто не слушаются, я начинаю думать о женщинах. Ого-го! Лучше бы вы думали о своей жене. Вам нужен контроль за мыслями. Надо уметь направлять их в определенную сторону. Да, научиться самодисциплине непросто. Это одна из проблем монастырской жизни. И не только монастырской. Любой человек должен контролировать свои мысли. И это одна из задач монастыря – показать, что каждый может держать себя под контролем. Каждому нужно научиться молитве. Сестра Сесилия, к вам в монастырь приезжают посетители, молятся в вашей церкви, покупают ваши торты и сувениры. Случалось ли с вами такое? Вот вы видите какого-то пожилого мужчину из приехавших и думаете, а ведь много лет назад я могла бы выйти за него замуж, и в моей жизни были бы любовь и секс, а теперь вокруг нас бегали бы внуки.
Oh, sure. They're called temptations. Sure.
Конечно, это и называется искушением. Но, с другой стороны, я могла бы оказаться несчастной в браке. Я вот теперь смотрю на своих родственников, сколько у них проблем и неприятностей. И я говорю, слава Богу, что я здесь, в монастыре. 40 лет назад я бы сказала, что главная трудность – это соблазн вернуться в мир, иметь секс и семью. Но теперь я обрела здесь свое счастье. И главная трудность сегодня в том, что у меня не хватает времени на все то, что я хотела бы сделать. Как часто вы плачете? Теперь уже не так часто. Перед широкими окнами студии на мольберте стоит незаконченная икона. Молельную комнату как бы освещает другая икона работы Сесилии – Богородица с младенцем. Ее светло-золотой фон настолько интенсивен, будто за иконой спряталась даже не лампа, а само солнце. Сестра Сесилия, вы человек православный, и меня в детстве крестили в православной церкви. Но я отношусь к ее иерархам, извините, с подозрением. Они почти во все времена были прислугой возле власти, и при царе, и при коммунистах.
Well, that's why church outside of Russia did not want to go with the patriarchs. They have the same opinion as you.
Это объясняет тот факт, что русская православная церковь за границей не хочет подчиняться российскому патриарху. Многие разделяют ваше мнение. А каково мое мнение? Я пытаюсь строго не судить, мол, это черное, это белое. Надо подумать, что заставляло и заставляет российских иерархов сотрудничать с правительством. Вы считаете, что это желание быть наверху, жажда власти? Да, согласна, это не очень христианское поведение. Таких карьеристов немало в любой деноминации, и у протестантов, и у католиков. Но посмотрите на нынешнего папу Франциска, который избегает всякой роскоши и помпы. Я думаю, таких чистых душой людей немало и среди православных. А вспомните папу Пия XII. Его обвиняли в том, что он не выступил открыто против Гитлера. Но, может быть, папа понимал, что если он выступит, а его примеру последуют и многие другие католики, то сотни и тысячи из них погибнут. Своей дипломатией Пий XII спас немало католиков и евреев тоже. На полках сувенирного ларька, куда я зашел за непременным творожным тортом, рядком пристроились банки с вареньем и репродукцией икон, диски с записью церковного хора, книги, на которых имена матери Терезы, Франциска Ассизского, а вот россиянин Александр Мень, только на английском. В этом году 80 лет со дня его рождения и 25 со дня так и не раскрытого убийства. All the sisters of mercy, they are not departed or gone. They were waiting for me when I thought that I just can't go on. And they brought me their comfort, and later they brought me this song. Oh, I hope you run into them, you who've been traveling so long.
Говорит Радио Свобода. После краткого перерыва вы услышите во второй части «Американского часа». Русский и немецкий авангард в Нью-Йорке. Картинки с выставки.